Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве проходят похороны жертв теракта в аэропорту Домодедово. Государственная дума России обсуждает новый закон о противодействии терроризму. В Египте не стихают массовые антиправительственные протесты. Начал вещание первый информационный кавказский телеканал. Таковы главные темы дня пятницы 28 января по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Москве сегодня прошли похороны погибших в результате террористического акта в аэропорту Домодедово. Траурные церемонии состоялись на 7 городских кладбищах. Расходы на похороны власти взяли на себя, выделив семье каждого погибшего около 40 тысяч рублей. Жертвами взрыва, осуществленного смертником в Домодедове 24 января, стали 35 человек. Следствие рассматривает различные версии, в том числе и об участии в организации акта зарубежных экстремистов. О ходе следствия и новостях в этой области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следователи продолжают изучать состав взрывного устройства. Об этом «Радио Свобода» рассказывает руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев.
Применена широко известная, распространенная, я бы сказал, бомба. Основа ее тротиловая или пластит используется, он мало отличается от тротила. Ну а эффективность ее особенно сильно возрастает, когда задачей является не разрушение, например, здания, а поражение людей. С этой целью используют шарики металлические, другие включения, поскольку их дальнобойность гораздо больше, чем самой ударной волны, являющейся основным, конечно, поражающим фактором.
Изучая данные взрывотехнической и трассологической экспертизы, следствие пытается установить, какие группировки могли стоять за терактом. Экспертам предстоит окончательно установить состав вещества, конструкцию взрывателя и вид осколочного наполнителя. На месте происшествия также обнаружены элементы электросхемы, которые, возможно, использовались в бомбе. Также изучаются осколки, извлеченные из тел погибших людей. По данным следствия, мощность взрывного устройства была эквивалента приблизительно 7 килограммам тротила. Следователи полагают, что смертника никто в аэропорту не сопровождал, и теракт он совершил в одиночку. Согласно видеозаписи камер наблюдения, мужчина появился в зале прилетов за 15 минут до совершения преступления. Он был одет в черную куртку и бейсболку, выглядел спокойно и лишь несколько раз осмотрелся по сторонам. Предположительно, террорист является выходцем с Северного Кавказа, хотя еще вчера появилась информация о розыске так называемого русского ваххабита, жителя Пятигорска Виталия Раздобудько. Сегодня источники в правоохранительных органах эти сведения опровергли, лишь добавив, что по подозрению в причастности в совершении теракта в розыск объявлены несколько человек. Ранее говорилось о 10 подозреваемых. По мнению уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, в первую очередь необходимо работать на предотвращение терактов. Пример можно смело брать с Соединенных Штатов Америки.
Американцы ведь не стали разбираться, где произошел. Приняли закон о защите родной земли, как он более точно называется, Homeland Security. И главное внимание уделили координации всех систем, которые занимаются с борьбой с терроризмом. Начиная от работы в других странах разведки, начиная с перехода через границу, там подозреваемых лиц, неважно где, так сказать, там, в аэропорту или не в аэропорту, их идентификация, слежение за ними, за их кругом. Из этих результатов стало ясно, что главной проблемой этого всего дела является, конечно, не предотвращение теракта, когда вооруженный и заряженный весь человек пришел уже на место теракта, а превентивная информация о возможных гнездах всего этого дела и искоренению этих гнезд.
Счетная палата России в феврале-марте этого года начнет проверку эффективности использования в 2009-2010 годах бюджетных средств, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Среди проверяемых – ФСБ, Министерство транспорта, МВД, Генеральная прокуратура. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
129 пострадавших остаются в больницах Москвы и Подмосковья. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, 17 из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Власти оказывают помощь семьям погибших и тем, кто пострадал при теракте. Семьям погибших единовременно будет выплачено по 2 миллиона рублей. О том, какую помощь государство оказывает жертвам теракта в Домодедове и о проблемах тех, кто остался пострадавшим, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Департамент социальной защиты Москвы производит выплаты всем пострадавшим при теракте в аэропорту Домодедово, кроме жителей Подмосковья. Это взяли на себя власти Московской области. Суммы, о которых заявило правительство Российской Федерации, распространяются в равной степени как на граждан России, так и на граждан других стран. Следует заметить, что иностранцы, ставшие жертвами теракта в театральном центре на Дубровке, не получили ничего. Тогда это было мотивировано особенностями российского законодательства. Сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», мать одного из погибших при теракте в театральном центре на Дубровке, Татьяна Карпова, говорит, что родственники погибших при взрыве в аэропорту Домодедово к ней и к ее коллегам пока не обращались. Времени еще очень мало прошло, и государство, не дожидаясь требований пострадавших, выделило значительные суммы. 2 миллиона получат семьи погибших, 1,5 миллиона – получивших ранения тяжелые и средние, 1 миллиону – легко раненые. Впервые местные федеральные власти решились на значительные выплаты.
Это первый такой теракт в Москве, да, наверное, и по России, которым сразу наше правительство наконец дает достаточно весомую помощь материальную, оказывает этим семьям. Такого еще никогда не было, чтобы давали по такому количеству денег на каждую семью. Это спасибо государству, наконец до них дошло, что таким семьям им обязательно нужна поддержка, в частности материальная, в частности в данный момент, потому что люди, которые, слава богу, выжили, но они находятся в стационарах, естественно, им нужна медицинская помощь. В нашей стране хоть медицина и бесплатная, но я вас уверяю, по своему опыту, уже 8,5 лет мы сталкиваемся с трагедией терактов. Половина всяких необходимых анализов, необходимых обследований у нас в стране проводится во всех медицинских учреждениях платно. Поэтому вот на первых порах им будут оказывать, конечно, медицинское обслуживание, но в дальнейшем им придется столкнуться с такой вот непонятной проблемой, что за все приходится платить.
В общественную организацию «Норд-Ост» обращаются не только родственники жертв теракта в театральном центре на Дубровке, но и других террористических актов, которые произошли в России за последние 10 лет. Татьяна Карпова говорит, что общественная организация «Норд-Ост» готова помочь жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Это касается и психологической помощи, и содействия детям, потерявшим родителей в устройстве в интернат в Кораллово.
Мы, конечно, уже вот 8,5 лет никак не можем растормошить нашу Государственную Думу и нашего президента с вопросом о необходимости введения нового статуса для людей. Это статус потерпевшего, пострадавшего при терактах. Это будет легче, главное дело, и правительству, и нашим всем госучреждениям, госструктурам, потому что к ним не будут стоять люди в огромных очередях, добиваясь своей правды, а как имеющие люди такой статус, они будут спокойно жить и получать свои льготы, которые по вине государства им теперь положено. Тогда уже это в этом статусе будет все заложено. Не нужно будет проходить эти безумные судебные инстанции, не надо будет доводить людей до полной истерики.
Детям, потерявшим одного или обоих родителей, московское правительство обещает ежемесячные компенсационные выплаты в размере 13,5 тысяч. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Государственная Дума одобрила введение в России трехуровневой системы террористической опасности. Поправки в закон о противодействии терроризму приняты в первом чтении. Согласно этим новеллам появятся следующие уровни опасности. Повышенный, который обозначит синим цветом, высокий, желтый и критически красный. Какие меры безопасности следует принимать в каждом случае, будет решать президент. Система с несколькими уровнями цветных угроз действует в разных странах мира, в нескольких десятках стран. Однако любопытно, что Соединенные Штаты Америки уже решили отказаться от шкалы опасности. В Американском министерстве национальной безопасности сочли, что система, которая была введена в США после терактов 11 сентября 2001 года, уже не соответствует сегодняшнему дню. Из Государственной Думы передает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Подкорректировать антитеррористический закон депутаты планировали 8 февраля, но взрыв в Домодедово ускорил этот процесс. Сразу после того, как депутаты закончили обсуждение, мы поговорили с одним из авторов поправок в закон, депутатом фракции «Единой России» Алексеем Разуваном.
Предложено законодательно ввести 3 степени террористической опасности. Первая, вторая, третья, значит, они будут обозначаться соответствующими цветами. Самая опасная степень – это красная. Но закон этот, который мы сегодня рассмотрели и приняли в первое чтение, он имеет рамочный характер. Определять, какие действия органов исполнительной власти сверху донизу, которые должны будут принимать необходимые меры в случае той или иной угрозы, это закон определяет право президенту. Будет издан соответствующий указ, который подробно будет определять какие меры должны принимать органы исполнительной власти в зависимости от той, какая степень угрозы будет объявлена. Предполагается, что каких-либо прав и ущемлений свобод граждан в соответствии с этим законом не будет. А то у нас, понимаете, получается так, что мы меры принимаем и, как говорится, делаем разбор полетов уже тогда, когда что-то совершается. А вот с учетом вот этого документа, органы соответствующие, надзирающие, контрольные, в том числе и прокуратура, будут смотреть, а как принимаются те или иные меры органами исполнительной власти при возникновении террористической угрозы. Что они делают для того, чтобы не допустить совершения вот этих злодеяний, которые были совершены в Домодедово и на других объектах.
Теракт в Домодедово показал, что власть не в состоянии решить проблему терроризма, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Справедливой России» Геннадий Гудков. По его мнению, в ситуации с терактом в Домодедово, цитата, «совершенно очевидна вина государства, вина правительства, вина руководителей ответственных ведомств». В необходимости законодательной риторики в борьбе с терроризмом сомневаются независимые эксперты, говорит редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Если честно, я совсем не убежден, что нам нужны новые законодательные инициативы, потому что речь идет просто об оперативной работе спецслужб, которая регулируется ведомственными приказами и ведомственными инструкциями. Прежде всего речь идет об этом, потому что когда мы говорим о законах и даже об этих поправках, которые будут приняты сейчас, мне кажется, что это все время речь идет о том, что о перекладывании проблем безопасности на плечи граждан. Потому что даже введение цветовой шкалы говорит о том, что от населения требует повышать бдительность, а, в общем-то, быть бдительным – это не задача населения, потому что люди не должны знать, какое лицо является потенциально опасным, какое не является. Это приводит только к увеличению паники и истерии среди населения, когда каждый человек, ведущий себя немножко не похож на остальных, может восприниматься как террорист или будущий там или смертник. Поэтому мне кажется, что все, что должно быть отрегулировано, безусловно, система противодействия терроризма в том виде, в котором она сейчас сформулирована, а она была сформулирована на 2004-2006 год, она должна меняться, но должна меняться внутренними ведомственными документами. Достаточно сильная сейчас в России бюрократия, их много, а они сидят на местах и вполне в состоянии принимать оперативные решения, а в зависимости от того, как меняется ситуация. Иногда она меняется в течение месяцев, и принимать для этого большие законы и поправки совершенно не требуется. Те бюрократы, которые сидят на месте, а напомню, что там сидит аппарат Хлопонина, у Хлопонина есть люди, которые отвечают за сферу безопасности, он находится в контакте с местными руководителями органов ФСБ и внутренних дел. Все это большое количество чиновников, в общем, должны каждый день думать о том, как им адаптироваться к новым условиям, что им противопоставить, новые тактики террористов, потому что террористы постоянно меняют свои методы, адаптируются к среде, к тому, что происходит. А для этого законы-то не нужны.
В законопроекте сказано, что введение уровней террористической опасности не должно сопровождаться введением мер, ограничивающих права и свободы граждан. Подробнее поправки во внесенный правительством в Госдуму законопроект о противодействии терроризму депутаты Госдумы обсудят позже. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 28 января. Российская внутриполитическая хроника. Продолжим разговор об этом. Государственная Дума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении внесенный президентом в парламент законопроект о полиции. За принятие документа проголосовали 315 депутатов, 130 были против. Утром московская милиция пресекла попытки представителей движения «Левый фронт» провести одиночные пикеты возле здания Думы в знак протеста против принятия закона о полиции. Пятеро протестующих были задержаны. Оппозиция считает, что в законопроекте чрезмерно расширены права полиции. Кроме того, переименование милиции в полицию потребует средств, которые было бы целесообразнее использовать для технического переоснащения правоохранительных органов. Тем не менее, закон этот Дума поддержала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Нужный, полезный и своевременный. Так отзываются о принятом законе о полиции, пожалуй, только депутаты от «Единой России». По их мнению, этот документ дает дополнительные гарантии по защите прав граждан, одновременно передавая в их руки механизмы контроля над деятельностью полиции, говорит председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев.
Первое, то, о чем говорят везде сейчас, и чего так не хватает нашей исполнительной власти, это подконтрольность населения. В плане оценка работы полиции будет осуществляться по общественному мнению. В законопроекте заложена обязанность полицейского при задержании правонарушителя объяснять ему его права. Право на телефонный звонок. И многие другие вопросы, которые защищают человека и поворачивают работу полиции так, чтобы она видела главной своей задачей защиту прав конкретного человека и общества в целом.
С депутатом Васильевым категорически не согласен Геннадий Гудков, представлявший в ходе обсуждения законопроекта интересы справедливой России. По мнению Гудкова, полиция получила чрезвычайные полномочия при отсутствии механизмов эффективного общественного контроля.
Мы, к сожалению, не можем поддержать закон о полиции, поскольку он не отвечает тем целям, которые ставил президент, начиная реформу МВД. Законопроект, по большому счету, представляет из себя убедительную аппаратную победу милицейской бюрократии. Он, по большому счету, восстановил все те утраченные функции и права, которые МВД лишилось в последние годы, в том числе по инициативе президента. Вспомните те законы, которые прошли и сокращали полномочия МВД по проверке бизнеса, ряда других аспектов деятельности. На сегодняшний день совершенно очевидно, что все те поправки, которые подготовила неформальная рабочая группа в составе 10 депутатов разных фракций, и мне было поручено координировать ее деятельность, наиболее существенные, наиболее важные поправки все отклонены. И это говорит о том, что никаких серьезных изменений в деятельности полиции по сравнению с действующей милицией не будет. К сожалению, для граждан это даст только расширение прав полиции и ущемление их гражданских прав. Судьба реформы в опасности. По большому счету, мы должны сказать своим избирателям честно, что реформы МВД не будет. По большому счету, реформаторская деятельность свелась к тому, что буквы «ми» будут заменены на букву «по». И ожидать никаких серьезных качественных прорывов в работе полиции не приходится.
По мнению заместителя председателя Думского комитета по безопасности Единоросса Владимира Колесникова, прозрачность деятельности полиции не особенно и нужна, и избыточный контроль может только навредить.
Никто не отрицает, что общественный контроль за деятельностью полиции необходим. Но давайте не забывать и о том, что чрезмерная открытость, установление безграничного доступа общественности к методам и способам работы полиции может не только снизить возможности сотрудников и подразделений, по противодействию преступности, но и негативно отразится на их основной деятельности, защиты прав и законных интересов граждан. Не может и не должна правоохранительная структура делать свою работу абсолютно прозрачной. Такова ее специфика. Настаивая на принципе безграничной прозрачности и открытости, авторы некоторых поправок ставят под сомнение вообще саму возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проще вообще тогда упразднить МВД и заняться обезвреживанием преступников самостоятельно. Наша задача, как законодателя, не только защитить общество от возможных злоупотреблений со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, но и представить этим самым правоохранительным органам самый широкий, единственный арсенал средств для противодействия преступному миру, для предотвращения, пресечения и раскрытия правонарушений.
Коммунисты, ссылаясь на общественное мнение и дороговизну ребрендинга, требовали оставить прежнее название. Эту поправку обосновывал в Думе депутат от КПРФ Владимир Улас.
Общественное обсуждение показало, что подавляющее большинство наших граждан, более 95%, выступает против переименования милиции в полицию. И речь идет не только о совершенно неэффективных материальных затратах, которых можно было бы пустить на более оправданные цели по защите тех же сотрудников внутренних дел, техническое оснащение, социальную защиту. Речь идет о более серьезных вещах. В нашей стране полицейский, полицай – это синоним слова «каратель». Это переименование нанесет огромный морально-нравственный ущерб.
По разным оценкам, смена названия может обойтись бюджету в 12 миллиардов рублей. Председатель Думского комитета по безопасности Единорос Владимир Васильев уверяет, переименование милиции в полицию потребует гораздо меньших затрат.
Переименование предполагает действительно расходы. Ту цифру, которую я знаю, за которую отвечаю, это 2 миллиарда рублей на знаки.
И мы об этом говорили. После этого руководство МВД сказало, что очень тщательно проработает все эти вопросы. Тем более это было предварительное. Они сейчас это считают. Я думаю, что это можно доверить профессионалам. Но мы должны контролировать. 2 миллиарда предполагалось вот на знак. Плюс 700 миллионов на переименование и юридические документы. Замена формы предполагается по сроку носки. По мере износа они будут теперь просто шиться, уже другие выдаваться.
Перед вторым чтением в Государственной Думе в проект закона о полиции было предложено внести около 600 поправок. Комитет по безопасности, курировавший работу над документом, предложил одобрить только 144 из них. ЛДПР, например, считала принципиально важным на законодательном уровне лишить полицию возможности оказывать платные услуги. Поправка была отклонена. «Справедливая Россия», помимо прочего, предлагала целый пакет поправок, связанных с социальными гарантиями для будущих полицейских. Но и эти поправки не прошли. Парламентарии проголосовали и против поправок единоросса Андрея Макарова, который в том числе обращал внимание на очевидные ляпы в законе.
Поправка вносится в отношении целей, для чего осуществляется оперативно-розыскная деятельность. Текст все равно, я вношу поправку, мне комитет пишет в ответ. Не соответствует нормам федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Но весь смысл в том, что текст моей поправки взят целиком из закона о оперативно-розыскной деятельности. Я хочу просто понять, после принятия закона о полиции, каким же законом будут руководствоваться наши полицейские? Законом о оперативно-розыскной деятельности или законом о полиции? Поскольку теперь там будет просто противоречие, если принять вашу редакцию. Спасибо.
Пожалуйста, комитет.
Значит, комитет не поддерживает данную поправку, так как она не соответствует нормам федерального закона об оперативно-розыскной деятельности.
И хотя ответ Владимира Колесникова вызвал смех депутатов, большинством голосов эту и все остальные поправки депутата Макарова отклонили. Теперь закон о полиции должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Если так и произойдет, он вступит в силу уже в марте. Впрочем, некоторые его положения будут реализованы не ранее 2012 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 января. И вот главная тема второй половины этого часа. В Египте не стихают массовые антиправительственные протесты. Начал вещание первый информационный кавказский телеканал. В эксклюзивном интервью «Радио Свободы» итоги сессии парламентской ассамблеи Совета Европы подводит генеральный секретарь этой организации Торнбьерн Ягланд. Чем завершилась эта сессия для России и самой парламентской ассамблеи? В Чехии отмечают год династии Розенбергов. Чем она запомнилась чешской истории? Об этом говорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Химки возглавит доктор наук.
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. С терроризмом должны бороться спецслужбы, а не граждане.
В блогах свободы.
У Шахида сломалась кнопка. Анастасия Кириленко о том, к чему приводят шутки про бомбы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта, Каире, несмотря на введенный властями комендантский час, продолжаются акции протеста, в которых участвуют тысячи людей. Сообщается о новых столкновениях демонстрантов, требующих отставки президента Хосни Мубарака силами правопорядка. Горит штаб-квартира правящей партии страны. В разных районах египетской столицы слышны выстрелы. В Каир вечером в пятницу были введены армейские части. В Москве сегодня прошли похороны погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Траурная церемония состоялись на 7 городских кладбищах. Расходы на похороны власти взяли на себя, выделив семье каждого погибшего около 40 тысяч рублей. Жертвами взрыва, осуществленного смертником в Домодедове 24 января, стали 35 человек. 129 пострадавших остаются в больницах Москвы и Подмосковья. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении внесенный президентом законопроект о полиции. За принятие документа проголосовали 315 депутатов, 130 были против. Госдума России в пятницу приняла в первом чтении законопроект о новой системе противодействия терроризму. Поправки предоставляют право президенту страны вводить 3 уровня террористической угрозы – повышенный, высокий и критический. Каждый уровень предполагает соответствующие действия силовых структур по обеспечению безопасности. Правительство России выделит 9,5 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в дагестанском Хасавюрте. Жертвами взрыва, который произошел в минувшую среду, устали 4 человека, 8 человек получили ранения. Следственный комитет России предложил польским специалистам участвовать в расследовании причин катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 28 января. Драматичным образом развивались в течение всего дня события в самой крупной стране арабского мира, Египте, с населением около 80 миллионов человек. В Каире, несмотря на введенный властями комендантский час, продолжаются акции протеста, в которых участвуют тысячи или десятки тысяч людей. Сообщается о столкновениях демонстрантов, которые требуют отставки президента Хосни Мубарака с силами правопорядка. Демонстрации и столкновения с полицией продолжались в пятницу и в других городах Египта. Весь день за развитием событий в этой стране следил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. В Египте массовые столкновения демонстрантов с полицией происходят и в Каире, в Александрии, в Суэце и в других городах. Против людей используются резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, а по некоторым сообщениям и огнестрельное оружие. В столицу введены армейские подразделения. Некоторые районы Каира переходят из рук в руки. Манифестанты, например, подожгли штаб-квартиру правящей национал-демократической партии и взяли штурмом Министерство иностранных дел. Сообщается, что волнениями, которые продолжаются со вторника, охвачено уже больше половины провинций страны. Государственное телевидение Египта объявило о введении комендантского часа в крупнейших городах.
В связи с погромами, беззаконием, мародерством, нападениями и разрушениями, сожжением частной и государственной собственности, атаками на банки и гостиницы, издан указ о введении комендантского часа в районах Большой Каир, Александрии и Суэц с 18 часов до 7 часов утра, начиная с сегодняшнего дня, пятницы 28 января 2011 года, до его отмены. Президент также приказал вооруженным силам в сотрудничестве с полицией исполнить это распоряжение, поддерживать безопасность, защитить общественную и государственную собственность.
По данным на вечер пятницы, в протестах участвуют минимум 300 тысяч человек. Есть сообщения о 8 погибших, 200 раненых и сотнях арестованных демонстрантов. Многим уже официально предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота. Также ранены как минимум 16 полицейских и военнослужащих. Любая информация из Египта поступает с трудом и довольно противоречиво. Об этом говорит египетский журналист Эхаб Эль-Зелаки, которому «Радио Свобода» с трудом удалось дозвониться в пригород Каира.
Египет с вечера 27 января отрезан от интернета. Не работает и мобильная связь, в том числе путем СМС-сообщений. Теперь очень трудно связываться с нашими корреспондентами в других провинциях Египта.
О сегодняшних акциях протеста все оппозиционные силы договорились заранее. Они получили название «Пятница гнева». В марше протеста в Каире, начавшемся после дневной пятничной молитвы, на первых этапах участвовал прилетевший накануне в Египет из Австрии бывший глава МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира, египтянин Мохаммед Эль-Барадей. Перед этим он сказал:
«Я буду там с народом, в особенности с молодежью, которая возглавила, организовала, провела эти мирные демонстрации. Я должен оказать им ту поддержку, политическую, духовную, моральную, какую я только способен оказать. Я буду там с ними. Это мой народ. Я должен быть там, и мне хотелось бы увидеть новый Египет».
Однако потом Эль-Барадей, как сообщил арабский телеканал «Аль-Джазира», был задержан сотрудниками египетских спецслужб и посажен под домашний арест. Сообщается о задержании представителей ряда СМИ. МИД Франции распространил сообщение о задержании 4 французских журналистов. Все эксперты говорят, что это именно массовое народное возмущение в числе манифестантов и левые радикалы, студенты, интеллектуалы, ориентирующиеся на западные страны и требующие демократических перемен, свободы слова и задушенные налоговые. Мелкие и средние предприниматели и радикальные исламисты из запрещенного в Египте, но все равно крупнейшего и знаменитого движения «Братья-мусульмане». Накануне были арестованы 8 египетских руководителей этой организации, но другой их представитель сказал сегодня утром:
Мы предсказываем, что политика закрытых дверей, подтасовки голосов, преследования рабочих активистов и профсоюзов, запрета для студентов свободно выбирать, в каком профсоюзе они будут состоять, будет способствовать тому, что гнев будет нарастать и нарастать, и, наконец, произойдет взрыв. Мы имеем дело со взрывом.
За событиями в Египте, самой населенной стране арабского мира, где живут более 80 миллионов человек, следит весь мир. Вот реакция генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
Одним из основных принципов демократии является защита и обеспечение свободы слова народа. Именно путем такого открытого диалога политические лидеры получают возможность лучше понимать все желания и надежды, заботы и трудности, которые волнуют людей. Именно к этому я и призываю вновь.
Официальный представитель Белого дома Роберт Гибс. Наш ближайший и важный партнер на Ближнем Востоке, президент Мубарак, во время каждой встречи с президентом США выслушивал его мнение о тех шагах, которые необходимо предпринять для налаживания общественного диалога, и о том, какие важные реформы нужно провести в Египте, поскольку речь идет о вопросах политической свободы. Мы не собираемся делать выбор между правительством Египта и народом Египта. Мы всегда знали, что Египет и президент Хосни Мубарак в течение десятилетий были самым важным и близким союзником нашей страны. Президент Египта, 82-летний Хосни Мубарак, сидящий в своем кресле с 81 года, которого сейчас обвиняют в узурпации власти и создании невыносимых условий жизни для 95% населения страны, десятилетиями помогал США сдерживать угрозу радикального исламского терроризма в регионе и налаживать ближневосточный мирный процесс.
Благодарю вас, Александр Гостев, с рассказом о событиях в Египте. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступила сегодня специальным посланием, и она призвала египетских демонстрантов проводить мирные акции протеста египетские власти к умеренности, но пока, судя по всему, ее призыв не слишком услышан. Российские эксперты обращают внимание на то, что ситуация остается в Египте неопределенной еще потому, что невозможно пока определить лидирующую силу этих протестов. Непонятно, какая партия и какая сила может прийти к власти в результате этих событий, если президент Мубарак подаст в отставку. Об этом в эфире «Радио Свобода» говорит эксперт по Северной Африке, ведущий научный сотрудник МГИМО Александр Крылов.
В свое время я, еще будучи студентом, когда-то был в Египте и учился в университете Айн-Шамс. Мне студенты тогда еще говорили, что создать какое-либо оппозиционное, антиправительственное, тем более подпольное движение, практически невозможно, потому что любая ячейка, в ней обязательно найдется представитель Мухабарата, то есть соответствующих органов, которые раскроют вот эту ячейку. Поэтому создать политическое движение внутри, которое могло бы в настоящее время не только взять власть, но и уметь управлять этой властью, мне кажется, найти очень и очень сложно.
Эксперт Александр Крылов. Международный обозреватель газеты «Московские новости» Елена Супонина, специалист по Арабскому Востоку, считает, что время президента Хосни Мубарака уже миновало.
Хосни Мубараку надо было думать не о том, как передать власть родному сыну, а как более достойно провести парламентские выборы и как более спокойно общаться с оппозицией, а не только придавливать ее. Да, в Египте позволяли выпускать пар, там была свобода прессы, ни в одной другой арабской стране не позволялось так критиковать власти, как и в Египте, наверное, но, тем не менее, оппозиция знала свое место, и это место ее перестало устраивать. Да и сам Хосни Мубарак, вот я с ним брала интервью несколько лет назад, и уже тогда мне показалось, что он староват для своей роли. Все-таки ему за 80, да, в этом возрасте можно быть активным, разумным, но трудно быть главой государства. Он подзадержался у власти, и в этом его политическая ошибка. Вот такие реформы, реформы политической власти надо было проводить, но, похоже, сейчас эти режимы запоздали с этим. Плавной смены власти не получится, к сожалению.
Международный обозреватель газеты «Московские новости» Елена Супонина. В Египте продолжаются массовые беспорядки.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективными окажутся санкции против белорусских чиновников, одобренные ПАСЕ? Об этом спорят оппозиционер Александр Козулин и Валерий Казаков, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов в России.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 28 января. В Страсбурге завершила работу парламентская ассамблея Совета Европы. Она занималась многими вопросами, однако присутствовала и российская тема. Прежде всего, фон, трагический фон, задали события в аэропорту Домодедово. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович взял эксклюзивное интервью у генерального секретаря парламентской ассамблеи Совета Европы, норвежского дипломата и политика Тёрнбьёрна Ягланда. Давайте послушаем.
Господин генеральный секретарь, в Москве как раз в период очередной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы произошел взрыв в аэропорту Домодедово. Множество людей погибло и было ранено. Какова была ваша реакция на произошедшее?
Во-первых, я хотел бы выразить свое сочувствие и понимание всем пострадавшим и семьям погибших, а также населению России, в очередной раз пережившему ужасную трагедию. Сейчас все должно быть сделано для того, чтобы найти тех, кто это сделал, провести необходимое расследование. И кроме того, мы должны еще серьезнее усилить нашу общую борьбу с терроризмом. Это общая угроза для Европы. И мы должны дать единый общий сигнал, смысл которого, что терроризм является неприемлемым инструментом для решения политических конфликтов. Политические конфликты должны разрешаться демократическими методами. И мы тоже должны бороться с терроризмом, с соблюдением прав человека и верховенства закона. Это очень важно.
Одной из основных тем зимней сессии ПАСЕ были события, произошедшие в Белоруссии после президентских выборов декабря прошлого года. При этом в дебатах было видно, что западные парламентарии Минск критиковали, а российские его защищали. Как Совет Европы при таком разном подходе может повлиять на белорусские власти?
То, что произошло после президентских выборов в Белоруссии, для нас абсолютно неприемлемо, и мы призываем освободить всех заключенных. На самом деле у нас есть возможность влиять на Белоруссию, поскольку Совет Европы для Белоруссии – это ворота в Европу, их никак нельзя обойти. И поэтому выбор, который сейчас Белоруссия делает, это быть или не быть европейской нацией. Перед выборами могло сложиться впечатление, и это впечатление было бы неправильным, что у Белоруссии есть четкий выбор – либо быть с Россией, либо с Евросоюзом. Но это совсем не так. Белоруссия может стать частью Европы, частью которой является и Российская Федерация, либо быть изолированной от европейской семьи. Если белорусы хотят быть членами европейской семьи, то надо к этому идти по уже проторенные другими дороги. Белоруссия, надо сказать, ратифицировала одну из наших конвенций. Она присоединилась к группе государств, борющихся с коррупцией. Есть и другие конвенции, которые могли бы быть интересны для этой страны. Так что у нас есть инструменты, позволяющие Белоруссии быть ближе к Европе. И для нее на самом деле не существует такого выбора – Россия или остальная Европа. И Белоруссии стоит спросить саму себя, хочет ли она присоединиться к этой общеевропейской семье.
В декабре-январе подобные белорусским события происходили и в Москве. Лидеры оппозиции, участвовавшие в разрешенных демонстрациях, были арестованы и провели до 15 суток в заключении. Не является ли это прямым нарушением стандартов Совета Европы со стороны российских властей?
Свобода собрания – это одно из основных прав человека, и оно не должно ограничиваться, если, конечно, демонстрации законны, то есть если они мирные. Но не чиновники должны решать, могут люди собираться или нет. В принципе, власти могут указать, где следует проводить демонстрации. Невозможно проводить демонстрации вообще где угодно, и так в любом обществе. Но нужно быть очень аккуратным, ограничивая демонстрации по принципу даты и места проведения. Если говорить о демонстрациях по 31 числам, о которых вы сказали, то я не вижу никаких проблем ни в смысле безопасности, ни каких-либо еще, которые могли бы угрожать российскому обществу в этом случае. Напротив, власти было бы правильно продемонстрировать, что здесь, в России, есть свобода высказываний, есть свобода собраний, и можно собираться именно в этом месте, именно в эти дни.
Совсем недавно ваши коллеги из Европарламента обсуждали жестокий приговор, вынесенный перед самым Новым годом Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что вы думаете об этом приговоре и об этом деле вообще?
Сначала это должно быть разрешено в российских судах, и также сейчас по этим делам идут разбирательства в Европейском суде по правам человека, поэтому я не могу это комментировать. Эти дела пока еще в суде.
Еще одна горячая тема прошедшей сессии ПАСЕ – доклад о предполагаемых преступлениях армии освобождения Косово, в том числе незаконная торговля человеческими органами. Что, по-вашему, должно последовать после этого доклада?
Доклад содержит несколько очень серьезных обвинений, и именно поэтому все это должно быть расследовано, как полагается, подходящими для этого официальными лицами. Эти вопросы не могут быть оставлены без ответа, потому что это, по моему мнению, может отравить всю ситуацию в регионе. Мы ведь знаем, что в истории, в конце концов, все выходит наружу. Поэтому было бы правильно это направить в приемлемое русло, нежели ждать, что правда будет появляться маленькими порциями и что это растянется на годы. Вот почему нужно провести расследование, чтобы показать, что справедливость существует для всех, в том числе и на Балканах.
Последний вопрос. Есть впечатление, что вы тут в Европе постоянно соревнуетесь друг с другом, кто лучше защитит права человека. Например, и у вас есть омбудсмен, комиссар Совета Европы по правам человека, и через дорогу в Европарламенте тоже есть омбудсмен. Вы друг другу не мешаете? Ваши интересы не сталкиваются?
Нет, мы не соревнуемся. Я думаю, что мы взаимно дополняем друг друга. В странах Евросоюза, например, есть свои законы, но все они должны не противоречить Европейской конвенции о правах человека, базовому документу Совета Европы. И мы сейчас ведем переговоры о присоединении Евросоюза к этой конвенции уже как организации. Тогда Евросоюз станет одной из сторон в суде, сейчас это только отдельные страны. Если это произойдет, а я уверен, что это произойдет, то тогда Евросоюз будет под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, как и все страны Совета Европы. То есть структура станет такой. Законы стран Евросоюза должны будут соответствовать общим законам ЕС, а эти общие законы должны будут соответствовать Европейской конвенции о правах человека. И если такого соответствия не будет, то в Страсбургском суде можно будет судиться с Евросоюзом в целом.
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Тюрнбьорн Ягланд в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу подвел итоги очередной сессии этой организации. Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях в области средств массовой информации из Грузии, развернуто вещание первого информационного кавказского телеканала. Это вторая попытка запуска в Тбилиси русскоязычного телепроекта с охватом международной аудитории. В январе 2010 года через спутник Eutelsat начал трансляция программ Первого Кавказского канала, однако вскоре вещание было отключено владеющей спутником французской компании. В смену менеджмента в руководство канала вошел британский журналист Роберт Парсонс, имеющий опыт работы на BBC и Радио Свобода, Свободная Европа, принесла также смену формата и содержания программ. Первый информационный Кавказский канал – частная компания, финансируемая общественным телевидением Грузии. О новом телепроекте я беседую с обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной, одним из соучредителей канала, руководителем информационной службы ПИК Екатерины Катрикадзе.
Я бы сказала, что канал сейчас выходит совсем другой, новый продукт, который создается с точки зрения топ-менеджмента другими людьми. Но через полгода после реорганизации мы пришли к выводу, что на самом деле очень многое зависело от финансового аспекта вопроса и очень многое зависело от тренингов, которые нужно было проводить журналистам в свое время. Мы просто обсудили друг с другом, как мы хотим видеть канал и каким мы хотим его видеть. В течение нескольких месяцев проводили съемки, снимали сюжеты, пробовали, пытались понять, как лучше все это смотреть и так далее. И вот у нас получился в результате совершенно другой канал. Другим содержанием, другим форматом, другим видом. У нас и картинка другая, и качество абсолютно иное с точки зрения чисто технической.
Для кого и о чем вы будете вещать?
Аудитория этого канала, потенциальная аудитория, как бы это ни амбициозно звучало, это все постсоветское пространство, плюс те иммигранты, которые живут на Западе. Все те, кто говорит на русском и кто хочет получать информацию на русском языке, альтернативную тому, что идет каждый день из других русскоязычных СМИ, вот именно эти люди являются нашей аудиторией, а их миллионы. Поэтому все зависит теперь от нас, насколько мы сможем оправдать ожидания наших потенциальных зрителей.
Одно из новых лиц канала – это обозреватель русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина, ведущая программы «Свободный разговор». Ира, что это за программа?
Это программа, которую делаем мы здесь, в Праге, силами радиостанции «Свобода», «Свободная Европа». Она объединяет кавказские службы, не только Южный Кавказ, но и Северный Кавказ. И мы смотрим на проблемы недели, на события недели, на то, как эти проблемы пересекаются в Кавказском регионе. Очень часто кажется, что они различны, как, например, вот на этой неделе мы обсуждаем, с одной стороны, борьбу против исламской партии Азербайджана, а с другой стороны, последствия теракта в Москве для Северного Кавказа. Но когда мы садимся и начинаем говорить, то понятно, что очень многое объединяет. И не только проблемы, не только, например, рост исламизации в Азербайджане и рост радикального ислама в том же Дагестане, но и реакция властей, и то, как реагирует общество, а часто оно просто самоустраняется от наиболее болезненных проблем в этом регионе. Так что вот задача посмотреть на регион в целом и понять на основании пространства свободной информации, как эти проблемы будут влиять дальше на кавказское общество.
Каков формат программы?
Это круглый стол, это обычно три эксперта, три наших сотрудника из разных редакций «Радио Свобода». И это информационные репортажи и репортажи с мест.
Екатерина Катрикадзе, в команде «Первого Кавказского» были такие известные имена, как, скажем, Алла Дудаева, Олег Панфилов. Они продолжают работать сейчас у вас?
Да, они продолжают работать у нас. Они будут делать свои передачи, свои программы, у каждого своя.
Одна из причин неудачи с запуском «Первого Кавказского» стояло в проблемах с технических совещаний с французским спутником. Было подозрение, что к тому, что от этого спутника отключили Первый Кавказский, была причастна Россия, и в результате вещание какое-то время велось только через интернет. Сейчас решены эти проблемы?
Сейчас у нас другой спутник. Я думаю, что проблема решена. Контракт есть, договоренность есть. Очень не хочется дважды наступать на одни и те же грабли. Разумеется, понятно, что это не от нас зависит во многом решение компании Eutelsat снять Первый Кавказский со спутника, но, по крайней мере, мы на ошибках учимся, поэтому совсем иначе подходили к вопросу договоренности со спутником-провайдером.
Уже несколько дней в эфире можно смотреть передачи Первого Кавказского канала. На что бы вы обратили внимание первых телезрителей своих?
Очень важно то, что, и это уже отметили наши зрители, те, кто смотрел наши эфиры, что у нас совершенно другие новости. Не те новости, к которым привыкли в Грузии, в России. Разница в том, что мы в первую очередь делаем акцент на неких человеческих проблемах. Это больше такие human stories. Очень интересно, как наши журналисты в результате подходят к проблемам, да, к темам, которые сейчас могут быть актуальными. Мы их проводим через призму человеческого отношения, человеческой жизни, человеческих историй и судеб. И потом все-таки мы стараемся давить, грубо говоря, на эксклюзив. Мы очень стараемся подготовить репортажи, которых не было на других каналах, которые не выходят на других каналах. Стараемся находить какие-то истории интересные, в то же время не особо распиаренные, чтобы быть первыми, чтобы это было интересно. Для начала, думаю, это каждому каналу необходимо. Главный акцент, который мы делаем сейчас на наших репортажах, это показать две стороны всегда. Мы очень стараемся держать баланс, чтобы ни у кого не было сомнений относительно направленности канала, относительно цели, относительно репутации. Потому что репутация, она заслуживается с самого начала. И вот мы хотим очень заслужить репутацию объективного телевидения.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина и руководитель информационной службы нового телевизионного первого информационного кавказского телеканала Екатерина Катрикадзе. Этот канал начал вещание из Грузии. Сейчас представим заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В 2011 год объявлен в Чехии годом Розенбергов, дворянского рода в средние века, сыгравшего видную роль в истории чешских земель. Резиденцией представителей этого рода несколько столетий был городок Чешский Крумлов. Исторический центр города сохранился практически без изменений. И сегодня представить себе, как жили Розенберги, не составляет труда. За два посткоммунистических десятилетия Чешский Крумлов превратился в мощный туристический центр европейского значения. Сюда ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Чехии Александра Вагнер.
В этом году исполняется 400 лет со дня смерти последнего представителя чешского дворянского рода Петра Вука Розенберга. С ним закончилась эпоха, которую до сих пор называют «золотым веком Южной Чехии». Розенбергам удалось построить в Южной Чехии несколько городов-резиденций. А в 13 веке они решили возвести на Волтавской круче более просторный новый замок, положивший начало городу, названному Чешский Крумлов. И сегодня замок поражает не только своими размерами, но и архитектурной элегантностью и убранством, сравнимым только с Пражским градом. Обоим городам, в отличие от многих других, удалось сохранить былое величие нетронутым. Основные события, связанные с годом Розенбергов, намечены на весну и лето. С особой пышностью планируется отметить торжества пятилепестковой розы, ежегодный праздник, связанный с годовщиной назначения Вильяма Розенберга верховным бурграфом в Чешском королевстве. К торжествам приурочено и открытие музея замка – экспонаты которого рассказывают о владельцах самой красивой архитектурной постройки чешского Крумлова.
Александр Вагнер. В 92-м году чешский Крумлов внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, говорит управляющий замка в чешском Крумлове Павел Славко.
До 19 века город не утратил свой облик, свой гениус лоци. Интересно, что мода на барокко и последовавшие за ним стили практически не повлияли на средневековый характер городских построек. Реставрационные работы, направленные на сохранение оригинального архитектурного ансамбля, начали проводить в конце 19 столетия, обновляли ренессансные росписи, чтобы сохранить стародавнюю атмосферу. Свою роль сыграло и то, что чешский Крумлова практически не коснулся промышленный бум. Промышленность развивалась в соседних городах, например, в Таборе и чешских Бодиевицах. По этой причине почти до конца 20 века это был сонный провинциальный населенный пункт, правда, не лишенный очарования. За время социализма город обветшал. Два поколения живущих здесь людей, начиная с 50-х годов прошлого века, практически ничего нового не привнесли. С другой стороны, конечно, важно, что все хотя бы сохранилось в оригинальном виде, что при социализме ничего не развалили. После бархатной революции стало понятно, что добиться процветания чешский Крумлов может лишь став крупным туристическим центром. Для этого в первую очередь нужно было привести в порядок город и создать инфраструктуру. Мы расстались постепенно с социалистическим прошлым. Были приватизированы многие дома, а новые владельцы, не только частные лица, но и различные организации, начали восстанавливать и ремонтировать. Удалось сохранить рукописи средневековых ремесленников и реконструировать здания. Что действительно было для нас новым, так это вопросы менеджмента и финансирования. Это была проблема до начала 90-х годов, когда очень скудных государственных дотаций хватало на частичное, но не комплексное восстановление архитектурных памятников. Ситуация изменилась после приватизации, с приходом инициативных частных владельцев. Городской администрации оставалось создать стратегию развития и собрать несколько комиссий экспертов, которые регулировали восстановительные работы. Мэрия приглашала специалистов из-за рубежа, которые рассказывали, как превратить город в центр международного туризма, как правильно этим городом управлять. Мы учились, как получать средства из разнообразных заграничных фондов. И за 15 лет город преобразился.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер, был управляющий замка в городе чешский Крумлов Павел Славко. В Чехии открылся год Розенбергов. Вот так обстояли дела 28 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели и оставляю вас. Желаю хороших выходных. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать...
Силовики не берутся утверждать, что именно раздобудько взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.